Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Губернатор Сергей Митин встретился с профессорами и преподавателями Новгородского университета. Встреча произошла по инициативе главы области. Наступившую осень в НовГУ вполне можно назвать международной. Гости из Германии, США, Польши приехали кто на учебу, кто на практику и стажировку, кто для проведения семинаров с новгородскими студентами. Петр I, сближая нас когда-то с Европой, провел реформы даже в области грамматики. Рубрика о русском языке в эти сентябрьские дни отслеживает все, что связано с грамотностью. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе губернатор Сергей Митин встретился с профессорами и преподавателями Новгородского университета. Встреча произошла по инициативе главы области. Когда будет построена вторая очередь ТБО в Великом Новгороде, при чьей поддержке будет развиваться центр Антонова, эти и другие вопросы задали Сергею Митину присутствующие. Главные моменты общения с главой региона узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Первая в этом учебном году встреча губернатора Сергея Митина с профессорско-преподавательским составом Новгородского университета прошла в стенах Педагогического института в Антонове. Инициатором встречи стал сам губернатор. Глава области проинформировал собравшихся об итогах социально-экономического развития Новгородской области за 7 месяцев и рассказал о проекте бюджета области на следующий год. Сергей Митин подчеркнул, сейчас область и страна в целом переживают сложные времена. За последние 8 лет это второй кризис, который развивается не только на нашей территории, но и в большинстве государств.
Если рассматривать краткосрочную перспективу, то вот за последних 8 лет это второй кризис, который развивается не только на нашей территории, но и на территории большинства государств. В этих условиях формировать какие-то долгосрочные прогнозы или долгосрочные стратегии достаточно сложно, поскольку ситуация меняется настолько быстро, что мы не успеваем только оформить эти документы, как уже надо начинать готовить новые. Единственным документом сегодня, реальным, по которому мы живем в нашей области, по которому мы осуществляем финансирование и социальных программ, и программ развития, является областной закон о областном бюджете на текущий год. Потому что это реальный документ, он отражает реалии, он носит форму закона, обязательно для всех исполнителей. И, собственно говоря, он определяет уровень финансирования большинства жителей нашей области, и поэтому является наиболее актуальным. Сейчас мы как раз вступили в период подготовки бюджетного проектирования. По нашим нормативным документам мы должны внести в октябре в правительство области проект закона о бюджете, в ноябре должны внести в областную думу и принять его где-то до конца года. Это будет основным документом финансовым на 2016 год. И вот сегодня, готовясь к встрече, я не побоюсь этих, может быть, пафосных слов, с интеллектуальным ядром нашего общества, я хотел провести какие-то совместные исследования для поиска возможных путей развития нашей области, тех, которые нами еще до конца не определены, и с вашей помощью мы можем какие-то коррективы внести или изменения, тот процесс бюджетирования, который мы сегодня мы рассмотрели, основные статьи, доходные, расходные проекты бюджета на 2016 год. Сегодня мы приступаем к его уже окончательному формированию. И, конечно, мне хотелось услышать мнение от научной общественности.
Сергей Митин рассказал о статьях главного финансового документа области. 69% от всех доходов – это налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. Федеральные дотации в структуре доходов составляют почти 16%. Главной задачей для области – развитие промышленного производства, особенно инновационного, обратил внимание Сергей Митин.
Основным показателем, который определяет развитие экономики – является валовой региональный продукт, это, в общем, мировой показатель. Структура его достаточно интересна, 38% это промышленность, торговля 12,2%, транспорт 8,5%, строительство 7,5%, сельское хозяйство 6,5%. Промышленность у нас превалирует, она выше, чем среднероссийская, выше, чем во многих аналогичных с нами субъектов Российской Федерации. Основная задача – это развивать промышленность. Какую промышленность? Как она будет развиваться? Можно ее тоже по-разному развивать. Можно поставить станки металлообрабатывающие, ручное управление, и как бы на них точить болты и гайки. В общем-то, много этого не достигнуть. Можно создать такую очень достаточно инновационную экономику, промышленность. И вот здесь как раз у нас некоторые проекты интересные есть, на которых бы я хотел остановиться. Ну, во-первых, мы 6-й год уже подряд. Промышленное производство области растет. И последние 3 года мы лидируем на северо-западе, занимая 1-е место по индексу промышленного производства. Это, кстати, повторяется и в первых 7 месяцев вот этого года, хотя темпы уже несколько снижаются. Значит, за счет чего промышленность развивается и какие наиболее интересные, перспективные, инвестиционные проекты? И прежде всего, это, конечно, акционерное общество «Акрон». И очень удачно, что они эти дополнительные налоги, которые не платят, и дополнительные поступления, которые получают от нас, они их направляют в инвестиции. Это мы контролируем, это видно, это, в общем-то, видно, я думаю, не только руководству области, но и даже жителям города, потому что на акционерном обществе работает около 6 тысяч человек, средняя зарплата достаточно высокая, выплачивается регулярно, весь социальный пакет тоже нормальный, налоговые поступления нормальные. Что они сделали за последние годы? Ну, прежде всего, построили свой горно-обогатительный комбинат в Мурманской области, сейчас себя полностью сами обеспечивают сырьем. Ну и, конечно, создают, и, можно сказать, уже создали самую мощную в стране установку по производству аммиака, 700 тысяч тонн, и она будет уже в 1-м квартале следующего года запущена. Сомнений тут никаких нет. Кроме этого, «Акрон» занимается сейчас с вашей помощью, в том числе, разработкой и производством редкоземельных элементов. Ну, это уже продукция, я думаю, 6-го технологического уклада, безусловно, который принесет колоссальный эффект и самим акционерам, и жителям нашей области, потому что это будет главное предприятие концерна «Акрон», который будет здесь проводить, вот, производить эту продукцию. Следует сказать, конечно, о предприятиях радиоэлектронной и оборонной промышленности. Здесь тоже мы имеем ряд современных предприятий. Университет, наверное, как никакое другое учреждение, тесно контактирует. Я вижу здесь многих коллег, которые занимаются этими направлениями. Поэтому, конечно, развивать эти направления надо. И мы будем всячески содействовать этому. Очень интересное направление нашего развития – это производство из леса, деревообработка, добыча леса, вообще переработка его и производство всех изделий. Особо обосновался на сельском хозяйстве. Здесь тоже достигнуты достаточно такие неплохие у нас результаты. И несмотря на то, что доля в валовом региональном продукте, казалось бы, невысокая, но сегодня очень успешно мы развиваемся, по сельскому хозяйству занимаем 1-е места по темпам развития, полностью обеспечиваем себя мясом, производством яиц, картофелем, овощами, экспортируем это все. И, в общем-то, те проекты, которые у нас есть, они будут очень интересно вписываться в общую концепцию развития нашей области.
После доклада губернатора у преподавателей была возможность задать свои вопросы. Так, заведующий кафедрой экологии и природопользования Владимир Литвинов интересовался строительством 2-й очереди полигона ТБО в Великом Новгороде.
Игорь Ильич, вот меня волнует судьба полигона 2-й очереди, ведь отходы возить некуда.
Решение принято такое. Ну, во-первых, есть расчет, что в 1-ю очередь полигона еще 1,5 года можно грузить отходы. Раз. Во-вторых, найдены 2 полигона еще смежных, в Маловишевском, Чудовском районах, куда можно возить часть отходов, которые невозможно уже грузить в эту 1-ю очередь. 2. В-третьих, определен срок строительства окончания 2-й очереди. Это лето 2017 года. 3. Определен инвестор, который будет строить этот полигон. Мы договорились о том, что будет постепенное увеличение тарифов на вывоз, хранение и утилизацию отходов. Составлены такие графики, утверждены уже правительством области, потому что муниципалитет не справился с этим.
А вот президент Новгород Анатолий Гавриков спрашивал у губернатора о дальнейшей судьбе центра Антонова.
Министр культуры поддерживает, министр образования поддерживает, но вот никак приехать не может, чтобы еще влюбиться в это. Вице-премьер поддерживает, президент поддержал. К нам приезжали гости из администрации президента, и мы показывали им Антонова с Александром Владимировичем, ходили, очень тоже понравилось. И там чиновник такой очень высокопоставленный, который занимается организацией работы Государственного совета, вообще предложил такой радикальный путь. Речь, а вот давайте мы вас включим, в итоге будет итоговое заседание Госсовета в декабре, посвященное образованию, давайте мы вас включим, вы там выступите, и президента попросим, указ просто подписал, и все, и начинайте работать. Ну, тема такая интересная. Мы вот 4 дня уже с ней живем. Такое решение может быть смелое. Но надо подготовиться, как любую операцию надо готовить. Вот меня пока смущает, в общем, Министерство образования, откровенно говоря. Здесь такое как-то несколько пассивная такая позиция у них. А все-таки они должны быть такими коренными здесь в этом вопросе. Хотя я с министром встречался, он так поддержал. Но, к сожалению, вот у нас такая сейчас система. Министр поддерживает, а потом через месяц-два приходят там, ничего не обязывающие бумаги. Работаем, ищем. Я, наверное, жду от вас, от всех, такого предложения. Динамика изменений налицо. Честно сказать, я рад и горд, например, что вот наши планы реализуются, и мы видим уже, какой прекрасный стал парк, это здание. Вот уже даже то, что мы здесь, наверное, 1,5-2 года назад, сложно было бы представить, чтобы мы здесь вот так собирали такое высокое собрание, вот в этом именно корпусе. Динамика идет, мысли тоже роятся. Думаю, что нам надо всем вместе как-то еще грамотно подумать вот схему реализации этого плана. Такая основа, на мой взгляд, положена. Надо ее вот постараться реализовать в виде каких-то уже итоговых документов.
Наступившую осень в НФГУ вполне можно назвать международной. Гости из Германии, США, Польши приехали кто на учебу, кто на практику и стажировку, кто для проведения семинаров с новгородскими студентами. Подробности о них мы еще будем вам рассказывать, а пока об одном из визитов. На протяжении последних недель в наших информационных панорамах вы часто слышали вести из немецкого города-побратима Бельфельда. Такие радиомосты вела Брунхильд Хильф, в недавнем прошлом преподаватель русского языка, председатель попечительского совета Бельфельда. Она рассказывала о разных сторонах жизни своих земляков. В последние дни Брунхильд Хильф находилась в Великом Новгороде по приглашению Новгородского университета. Она приезжала не одна, а вместе с преподавателем психологии из Хильдесхайма 87-летней Регулой Фрайтаг. Первыми они встретились с проректором университета по международной деятельности Михаилом Перзнером. Там с немецкими гостями пообщались и мы, в первую очередь, с Брунхильд Хильф.
Главный гость университета Новгорода – это доктор Регула Фрайтаг из Хильдесхайма. Она часто, регулярно, уже давно принимает гостей из Новгородского университета. И я сопровождаю ее, потому что я тоже принимаю часто гостей из Новгородского университета. И случайно мои родственники. Я уже давно первая председательница куратории, которая способствует связи между Бельфельдом и Новгородом.
То есть у нас это называется общество дружбы.
Да, у вас это общество дружбы. Слово куратории обозначает забота. Кура – это латинское слово забота, которое обозначает, что мы заботимся о том, что связи между Бельфельдом и Новгородом становятся хорошими вне всякого политического кризиса.
То есть сегодняшний политический кризис тоже не влияет?
Не трогает. Это мы заметили, когда второй раз оба бургомистра Бельфельда пригласили команда футбола из Новгорода, который уже второй раз стал победителем.
Простые люди, они, наверное, действительно должны сотрудничать, да?
Да. Я читала, что 4 года назад больше 70% русских граждан уважали немецких граждан и любовались Германией, но это число очень сильно спускалось, и я читала, что теперь только 35% принимает или им нравятся немцы, или что они думают, что немцы хорошие люди. Я пока не могу оценить или объяснить, в чем дело, но я считаю, что большая политика чуть-чуть мешает нашим связям, но я считаю, что на разных уровнях между Билефельдом и Новгородом связи остаются хорошими.
Вы часто бывали в Новгороде, но не так часто в университете.
Я была, но не так часто, конечно. Еще у нас было партнерство, или есть партнерство между школами, гимназиями, самая старая гимназия в Билефельде, Ратсгимназия и гимназия Эврикастис. И эта связь тоже остается. Сегодня моя коллега продолжает этот обмен.
А вот цель вашего приезда?
Это сопровождать госпожу Фрайтаг здесь. Мы будем проводить занятия в университете. Она специалистка по кризисам, и я специалистка по международным связям. Интересно для нас, и будет открытие выставки в центре «Диалог», потому что представители группы «Новгород Urban Fest», они были в Билефельде, работали там на третьей неделе августа, и это было очень замечательное сотрудничество. Мне очень нравились ваши молодые политики, которые хотят что-то изменить в Новгороде. Я считаю, что в будущем еще будут такие интересные совместные проекты.
Госпожа Фрайтаг бывала у нас здесь в университете?
Dass ich eine gute Begleitung habe.
Она боялась сюда приехать, поэтому она рада, что я смогу сопровождать ее.
Weil ich kann außer dem Alphabet kein Russisch. Спасибо.
Вне алфавита я не знаю русских слов, только слово «спасибо».
А почему госпожа Фрайтаг боялась приехать?
Weil ich kein Russisch kann.
Незнание языка дает причину моей боязни.
Ну вот я услышала, что Михаил Иванович говорит о том, что занятия российские студенты, наши психологи, педагоги очень ждут. Вы с российскими студентами, ну, на немецком языке уже работали?
Да.
Ну ладно, хорошего вам пребывания здесь. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. И привет гражданам в Новгороде.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Итак, мы продолжаем разговор о грамотности. Помню, что 8 сентября ЮНЕСКО нас приглашает к этому разговору, потому что она поддерживает уже почти 50 лет Международный день распространения грамотности. Но говорим мы сегодня о грамотности по-русски. Уже исключительно о нашей с вами письменной культуре. Казалось бы, вот в первой половине прошлого века ликвидирована безграмотность взрослых и беспризорников, я об этом говорила, охватил всех детей школьное образование, и было слово «всеобуч», я его хорошо помню. Но абсолютная грамотность остается нашей неисполнимой мечтой. И об этом очень часто говорят вузовские преподаватели, да и школьные тоже. Почему? Почему так происходит? Потому что такое у нас письмо. Чтобы им овладеть в совершенстве, мало знать алфавит. А ведь грамотность, она связана со знанием алфавита. Недаром во многих языках безграмотность называется, ну вот по-польски, безграмотный человек называется аналфабета. И по-французски неграмотность – аналфабетизм. Да, ну, вот неграмотность – это когда ты алфавита не знаешь. Но зная алфавит, ты еще не становишься абсолютно грамотным. Надо знать правила его использования в словах, то есть то, что мы называем орфографией по-гречески или правописанием по-русски. И вот о русской орфографии или правописании мы поговорим. Но алфавит уж, раз от него все идет, алфавит мы вспомним, дарован нам вместе с православием и в память о его создателях, вернее, об одном из них мы называем кириллицей. Меня в 5 классе один мальчик спрашивал, почему, если Кирилл и Мефодий вместе сделали алфавит, то называется кириллица. Я ему сказала, ты успокойся, Мефодию посвящена методика. Но вот если без этих шуток педагогических, то, конечно, надо помнить, что Кирилл-то и Мефодий изобрели другую, совсем другой алфавит, другую азбуку, которую называли глаголица, а у кириллицы была изобретена позже, когда Кирилла уже не было в живых, и в память о нем. Но это уже как-то такие далекие дела, времена. Кириллицей сегодня пользуются многие народы, не мы одни, это надо помнить. Это украинцы, белорусы, болгары, сербы, македонцы, черногорцы. И при этом, да, думать, что мы приедем, допустим, в ту же Белоруссию и запросто будем читать, а тем более писать, ни в коем случае так думать нельзя, потому что это все разные кириллицы. И за эти 11,5 веков, с тех пор, как она была изобретена, конечно, во-первых, это и сразу были разные языки, а некоторых еще тогда не было. Но и они, конечно, чрезвычайно изменились. И каждый эту кириллицу приспосабливал к себе. Поэтому сегодня, по существу, хотя мы говорим, это кириллический мир, мир кириллицы, но это на самом деле много кириллиц, у каждого своя. Конечно, мы узнаем и видим, как они там изменяются. Но вот о существовании, собственно, русской кириллицы можно говорить с начала XVIII века. До этого мы пользовались ею, так сказать, в неизменности и никак не изменяли, потому что, собственно, писали не на русском языке, а на церковнославянском языке. А вот именно в XVIII веке встал вопрос о формировании русского литературного языка. И первый признак литературного языка – это наличие собственной письменности. Да? И собственная письменность должна была быть какой-то другой. Да? Это чувствовал, как это ни странно, не какой-то филолог, а именно Петр I. Поэтому самая первая страница в истории русского письма и русской орфографии – это реформы Петра I. С чего вдруг он взялся за письмо? А понимаете, это была важная часть европеизации, которую он проводил в разных сторонах нашей жизни российской. Ну, во-первых, что сделал Петр для русского письма? Кстати, та кириллица, которая изменена была Петром и предназначена для не церковного, а гражданского письма, стала называться гражданица. Мы как-то сейчас забываем и все называем кириллицей. На самом деле мы с вами пользуемся гражданицей. И, кстати, в это время, в начале XVIII века, после реформ Петра, сейчас мы поговорим, в чем они состоят, русские люди стали обладать двумя системами письма. Собственно, кириллицей, которой они читали церковные книги, сегодня это делают, и гражданицей, которую сделал, модифицировал, так сказать, Петр I. Что же он сделал с той самой дорогой нам кириллицей, которая 700 лет вполне устраивала вообще русских людей, конечно, образованных, которых было немного? Ну, во-первых, изменил начертание букв и приблизил их к латинице. Тем более, что многие буквы совпадают, да, а те, которые не совпадают, пришло немножко подумать и их приблизить. И очень интересно, что, чтобы сделать шрифт, не просто на бумаге нарисовать, а потом печатать книги. Кстати, первая книга была напечатана «Геометрия». И пришлось обратиться к голландским мастерам, которые изготовили первый вот такой гражданский шрифт. Второе, что сделал Петр, он освободил буквы от числовых значений. Ведь первая кириллица, каждый ее знак имел два значения – и звуковое, и числовое. В этом как раз новгородцам можно недолго рассказывать, хотя в других городах это интересно, и вообще почти невозможно в это поверить. А каждый новгородец может подойти к памятнику тысячелетия России, найти Рюрика, который смотрит на музей, и увидеть, что написано на щите у Рюрика. На щите у Рюрика написано «Лето», а потом «Зело», «Твердо», «Он». Три буквы. Эти буквы означали 6370. Ну, а почему? Это, кстати, тоже изменил Петр. Это уж не к письму относится, да, а к тому, что он перешел и перевел нас и на другую систему летосчисления. Не от сотворения мира, а от рождения Христа. И, значит, 6370 минус 5508 будет 862, год, в котором Рюрик появился в Новгороде. И я считаю, это очень большое преимущество новгородцев, что они своими глазами, а не просто из каких-то учебников или рассказов, могут увидеть, как кириллические буквы означают, ну, дату. Это очень сложная система, причем они не были подряд, там, А, это один, там, Б, два, это... Нет, это было очень сложно. А вот если вы заметите, ЗЕЛО, вот это такая, которая похожа скорее на С английскую, да, и под ним такой, как я говорю, диез небольшой. Вот он означает, что это тысячи, надо не шесть, а тысячи. Это очень интересный сюжет. То есть кириллические буквы были освобождены от числовых значений, но зато были введены арабские цифры, которые нам тоже кажутся очень нашими, русскими, простыми, еще бы единички, двойки, все эти. А вот это ввел Петр. То есть он как бы ввел два алфавита. Алфавиты для звуков разделил, да, и алфавит для чисел, которые мы тоже изучаем. Что такое ноль, это трудно понять в первом классе. Хотя потом мы знаем, что такое ноль. Сумма ноль. Третье, что он произвел. К этому мы относимся, вот это очень самое непонятное, хорошо или плохо. Отменил силы. Вот старое кириллическое письмо предполагает, что каждое слово сопровождается такой горизонтальной чертой, таким небольшим полукружием, я бы сказала, которое называется сила. Эта сила показывает ударный слог. Но в европейских текстах не было никаких сил. И поэтому, уже проникшись европейской письменностью, Петр I подумал, что это как-то пестроту наводит, зачем, и отменил. Ну да, действительно, может быть, строки стали более ровными, такими приятными, писал об этом Тредьяковский. Ах, как прекрасна наша новая гражданица, какие прекрасные строки, нет нигде этих сил. Но я думаю, что вместе с этим возникли трудности чтения, и просто наши трудности, в общем, одна из самых больших наших трудностей в ударениях. Мы не знаем, видим слово, не понимаем, как оно может. Даже многие люди не знают, как поставить ударение в некоторых топонимов. Я как-то слышала по нашему телевидению, что в городе Жуковском чуть не упало. Ну, а как? На нем не написано. Дальше. Вот самое интересное, что Петр понимал, что кириллица вот в том виде, в котором она, еще раз повторяю, 700 лет всех удовлетворяла, она избыточна. В ней есть такие буквы, которые не нужны, которые бывают... Значит, ну, он отменил, например, буквы, которые называют, специалисты говорят, юсы даже иногда называют. Это такие буквы, которые, как это в XIX веке, уже через 100 лет примерно сделал открытие востоков, они обозначали носовые звуки. Носовые звуки исчезли, и никто уже не знал, как они читаются, а буквы эти были. Вот эти четыре буквы, юс малый, юс большой, ютированный малый, ютированный большой, их он просто отменил как бы за ненадобностью убрать четыре буквы. Потом он убрал букву пси. Вот такая буква пси, понимаете? Если это такое было правило, если человек пишет, например, пса, он пишет пс, а если он пишет псалом, греческое слово, тогда нужно писать букву «пси». Очень мало, редко, где она использовалась, но она была, ее надо было выучить, да, «пси». Еще отменил букву «омега», потому что она обозначала «о», у нас было другое «о». Вот такое произвел. И ввел две буквы «э» оборотная и букву «я», которая как бы была заменителем одного из юсов этих. Так что вот эти буквы «я» и «э» оборотная, когда вы пишете, это буквы имени Петра I, да? Так что уменьшился. Надо сказать, что тут не все он доделал, поэтому после смерти Петра академики, еще там академик Брандт, продолжили эту работу. Во-первых, они убрали букву «зело», вот эту самую «зело», которая начинает дату на щите Рюрика. Поэтому ее все говорят «сто», ничего не стоит. Это «зело», «твердо», «он». Так, «зело». Это «зело». Ну, зачем? Она обозначала то же самое, что и «земля», так называлась буква «З», наша «земля», да? И «З», «зело», ну, две буквы, одну убрали, очень хорошо. И еще убрали букву «кси». Она такая была красивая, как бы «З» с такой еще хвостиком, и еще такой вот над ней, очень была красивая буква. Но академик Брандт считал, что это произошло по недосмотру Петра, а другие предполагают, что у него не поднялась рука на эту букву, потому что она входила в его отчество – Петр Алексеевич. А вот Алексей, как и другие греческие слова, писалось через такую «кси». Ну, так или иначе, вот уже в середине века она была отменена. Естественно, вместо нее две буквы писали КС. Но и тогда же, в 18 веке, была введена И с краткой. Это называлось И. Вот эта вот загогулинка над буквой И называлась кратко. А мы потом забыли и стали называть И краткое, потому что нет слова кратко у нас. Вот. А в польском есть кратко, вот это кратко. Вот. А мы его называем И краткое. Но оно не краткое, оно с краткой. Это тоже ввели в 18 веке. Понимаете, значит, и что-то удаляли, а что-то приходилось прибавлять. И вот эти реформы Петра и потом его последователей, они открыли дорогу, конечно, письму, собственно, русскому, литературного языка. На ней уже в 18 веке было много напечатано учебной литературы, такой технической, и это было гораздо проще читать. И что вообще письмо тянулось к упрощению? Письмо действительно стало проще. Алфавит стал меньше. Из 43 букв осталось только 37. Уже существенное изменение. Меньше мучит первоклассников. А ведь первоклассники как учили тогда? Они заучивали все имена, можно сказать, по имени-отчеству сначала. Это мы сейчас их учим сразу к звуку переходить. Они сначала изучали азбуки, веди, там, земля, добро, все это очень твердо, он. И тем не менее, еще нельзя было сказать, что алфавит был совершенен. Еще вот эти дубликаты оставались в нем. А это был 18 век. Смотрите, значит, чтобы обозначить звук И, существовало три буквы. Наша И, сохранившаяся из этой троицы, И такое латинское, как мы его сейчас, а ведь оно было в кириллице, такое И с точкой, как мы его называем, да, в латинице оно и совпадает. И еще такая буква Ижица, которая писалась, например, в слове «миро», ну вот «миропомазанник», да. Так что, кстати, слово «мир», замечательное слово «мир», писалось со всеми тремя этими буквами. «Мир», значит, означал не войну с одной буквой, с другой буквой «мир» означал Вселенную, вот на миру и смерть красна, и «миро», тоже «мир», там это варьировалось, означало такое особое масло, которое вот помазание им совершает. Вот, кстати, одна. А сейчас все это убралось, и мы считаем, что это омонимы. На самом деле это три вообще разных слова. Звук, ну, «е», так скажем, «э», звук «э» тоже можно было писать двумя буквами нашей знакомой буквой «е» и буквой, которую называют «ять». И это было страшно сложно узнавать. Ну, хотя вот я читала, что в 18 веке их еще произносили, умели произносить по-разному. Вот, например, слово «лес» не так произносили, как мы, а как бы «лес», да? «Бьес», вот это там, значит... «Телега», вот так как-то. Но в речи большинства людей это уже были неразличимые совершенно звуки, и гимназисты выучивали сотни слов с этой буквой. И, как мне говорила одна моя коллега, у них в семье есть воспоминания о том, что их деда не пустили в гимназию, потому что он слово «телега» написал с двумя «е», а там первая должна быть «ять». Это огромная сложность. Наконец, из согласных для звука «ф» существовало две буквы. Это наша оставшаяся любимая наша «ф», которая напоминает человека, который руки в боки, да? И вторая – «фита». «Фита» – она такая была, как буква «о» с перекладиной. Вот, например, любители Достоевского знают, что его имя писалось «Феодор» вот с такой «фитой». И это тоже нужно было знать. Да, но вообще с буквой, с этим звуком не очень много было слов, собственно, русских. Он такой нерусский звук. Поэтому его в некоторых говорах на юге вообще даже и никогда не произносят. И говорят «хвартук». Вот, чтобы, да, чтобы не произносить. Он не славянский, это греческий, в общем, звук. И вот главное, ну да, действительно, вот эти трудности были. Они составляли просто... Казалось, что вот если их не будет, то наступит просто благоденствие орфографическое. Но главное... Не были сформулированы принципы русской орфографии. То есть каждое слово, грубо говоря, нужно было записать, нужно было запоминать отдельно или как-то писать по прецеденту. Но этот прецедент ты мог выбрать неправильно, да? Ну, а как же сложились эти принципы? Кому мы обязаны их поиском, обнаружением, формулированием? Об этом мы с вами поговорим в октябре. Интриги нашего письма остаются нераскрытыми.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 14 сентября, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Манчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!